каждый из обозначенных выше периодов индоперсидских взаимодействий в культуре и искусстве Северной Индии выдвинул своих культурных героев. Это тоже ведь очень важно, когда культура не просто существует вот в таком безликом пространстве, но когда она формирует некую мифологическую фигуру, как правило, эта фигура бывает либо полностью, либо полумифологической. Да? Какой-то персонаж культурный, который существовал в реальной жизни, но которому приписывают создание целого ряда новых явлений. Иконизация таких фигур является показателем утверждения для новой культуры некоего важного культурного результата. Вот такая фигура в период существования Делийского султаната всем нам тоже хорошо известна. Это Амир Хусроу, Дехлеви, Дехлави, личность во всех отношениях примечательная. Портретов, понятное дело, не сохранилось. Вот одна из редких миниатюр, там вот идет текст на фарси, да, которая рисует его в кругу учеников. Настоящее имя которого было Ямин-ud-Din Абул-Хасан. Он был человеком смешанного происхождения, тюрко-мусульманского. Он был суфием, учеником основателя одного из индийских суфийских орденов Низамуддина Аулия, и отдельной ветви индийского шиизма, Низамия. И, опять же, как пишет Суворова, потрясающие такие вещи она пишет в своих работах, он похоронен, был неподалеку от гробницы своего учителя. Низамуддин Аулия был необыкновенным человеком, проповедовавшим в Индии шиитские истины, истинные постижения Бога, любовь и милосердие, как важнейшие пути, которыми человек может прийти Всевышнему. И здесь исследователи отмечают еще одну очень важную, существенную вещь. В этот же период в индийской духовной жизни формируется целый ряд неортодоксальных учений, которые объединяются общим термином «хакти». «Хакти» — любовь к Богу, да, любовь любого рода, любого уровня, как выражение, как проявление любви к Всевышнему. И говорят о том, что вот эти две идеи, идея суфизма и идея бхакти, продолжив совместное существование в индийской культуре, в значительной степени взаимно, так сказать, оплодотворяли друг друга. Ну и уж тем более понятно, что индийский суфизм – это тоже совершенно такая особая ветвь суфизма в целом, но дело даже не в этом. По-видимому, Хусроу не был практикующим мистиком, иначе он не работал бы при дворе, а при дворе он работал и пережил 6 султанов. Но в текстах его времени он упоминается как салик, то есть человек, идущий по пути божественного познания. И эта фигура, судя по всему, была абсолютно универсальной. Мы сейчас не знаем, что ему было приписано действительно, а что принадлежало на самом деле, но хотя бы вот один факт того, что он создал около полумиллиона стихов и писал в самых разных жанрах, заложив основу этих жанров в новой индоперсидской и потом урдуязычной поэзии, таких жанров, как газель или газал, как говорят сейчас индийцы, касида, рубаи и маснави, которых он написал много, говорит уже о том, что это был действительно человек, который был ключевой фигурой для вот этого сложного и важного процесса. Писал на фарси, он писал на хиндави, он равен прототипе хинди, и даже он писал стихи, как бы играя, так сказать, вот знанием двух языков, в которых объединял фарсиязычные и хиндиязычные строки, да, то есть показывал всем, что действительно можно писать так, можно писать сяк, а можно это все объединить, и все равно получится очень органично и хорошо. Вот, и, как считают исследователи, творчество поэта уже в это время, именно фарси, становится языком, основным языком для придворных поэтов и в целом просвещенных людей того времени. То есть формируется верхушка такой вот индоперсидской интеллигенции, которая является носителем высокого и изысканного знания. Но личность Амира Хусроу до сих пор является культовой среди индийских мусульман, И до сих пор возле его гробницы регулярно проводится урс, во время которого поют кавали. Это вот жанр, который, или это традиция, которая стала одним из первых результатов синтеза индийских, шиитских, мусульманских и персидских элементов. Традиция, которая, как я уже сказала, существует вплоть до нашего времени, и она даже вышла за пределы своей сакральной и культовой предназначенности, вышла на концертные эстрады. Сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели, да, и послушали человека, которого еще при жизни называли Шахиншах и Кавал. Это знаменитый Нусрат Фатех Али Хан, которого, к сожалению, с нами уже нет, он ушел из жизни рано, но который оставил выдающийся след в развитии этой традиции в целом. Концерт, который был посвящен 50-летию образования Индии и Пакистана. Мне довелось живьем его слышать. Это было такое незабываемое впечатление.
Thank you. Thank you.
музыкальных инструментов, которые возникли как результат этого же синтеза, конечно, требуют отдельного рассмотрения. Я думаю, что о нем можно будет и нужно будет поговорить совершенно отдельно, потому что все инструменты североиндийские, которые мы знаем, вот, начиная с 18 века, они все так или иначе в названиях, в конструкции своей, в качестве звучания также носят следы этого влияния. Можно их просто показать, дальше пропустить, да, вот, да. Это индийский сантур, который проник в Индию через Кашмир. Это индийский ситар, да, совершенно верно. Это сарод. И это табла, барабан, само название которого и явление которого в индийской культуре тоже, конечно, во многом обусловлено не только арабскими, судя по названию, но и персидскими влияниями. Ну и, наконец, отдельная линия разговора – это формирование различных вокальных традиций в североиндийской классической музыке, начиная от кавали, о чем мы говорили, и затем далее период существования великих моголов Друпад, под сладостные звуки которого замирало сердце у окружающих, как писал Абулфазл, летописец Акбара. И, наконец, вот постмогольское время, когда эта традиция стала ветвиться и перешла в региональные дворы, в Лакнау, в Рампур, в Далиор. Новая вокальная традиция, которая в наше время считается символом индийской вокальной музыки, традиция которой тоже, конечно, возникла как результат вот этого сложного синтеза, но она знаменует, как я уже говорила, кульминацию развития этого процесса, и многое в ней, начиная от ее названия «Каял», да, «Каял», что это фарсиязычное слово, которое имеет многие названия, и заканчивая самим характером звука, звучания, методами разработки музыкального материала, конечно, тоже во многом является детищем этого многовекового процесса синтезирования элементов индийской и персидской культуры. В июне мы имели радость и большое счастье, да, совершенно верно, слышать здесь, в Москве, великую индийскую певицу Бегамбар Инсултану, которая, кстати, вот родом из патанов, как раз тех самых, которые когда-то пришли в Индию, являясь носителями каких-то персидских традиций, которая приезжала вместе со своим мужем, тоже великим индийским певцом Махалат Кешаджа, и вот, которые пели нам тут совершенно изумительно, в том числе пели нам и аяли. Вот сейчас вот буквально небольшой фрагмент. Конечно, никакая запись никогда не даст ощущения того, как это звучало в действительности, но для того, чтобы приобщить все-таки к этому аудиторию, я хотела бы завершить свой доклад этим, потому что звук и музыка, они во многом говорят сами за себя. А то, что касается исторической части, об этом можно разговаривать потом еще.
Thank you.
Оптимистически, конечно, надо закончить.